Он знал, что славился умением быстро проводить расследование. Может, им это тоже было известно. «Примерно на неделю», — ответил он. «Даже если дело затянется дольше, 7 дней хватит, чтобы выяснить все, что ему нужно о доме Найтингейла и его обитателях. Если Фэллон убили, а он считал, что так оно и есть, то число подозреваемых будет небольшим. Если убийство не раскроется за неделю, оно может не раскрыться никогда». Ему показалось, что все с облегчением вздохнули. «Где она?» — спросила мисс Тейлор. «Тело отвезли в морг, сестра». «Я имела в виду не Фэллон, где Дейкерс? Как я поняла, именно она обнаружила труп». «Ее поместили в платное отделение», — ответил Олдерман Килли. «Она была в сильном шоке, и мы попросили доктора Снеллинга посмотреть ее. Он дал ей успокаивающее, а сестра Брамфетт взялась ухаживать за ней». Помолчав, он добавил, «Сестру Брамфетт немного тревожило состояние девушки, и, кроме того, у нее сейчас довольно тяжелая палата, иначе она бы встретила вас в аэропорту. Нам всем очень неловко, что никто вас не встретил, но мы решили, что лучше дать вам телефонограмму с просьбой позвонить сюда сразу, как только самолет приземлится». «Сестра Брамфетт сказала, что новость будет для вас не столь сильным ударом, если вы узнаете о ней таким вот образом. А с другой стороны, наверное, плохо, что никого не было. Я хотел послать Гроута, но...» В прервавшем его хрипловатом голосе слышался спокойный упрек. «Думаю, меньше всего вы беспокоились о том, как уберечь меня от этого удара». Она повернулась к Делглишу. «Минут через 45 я буду у себя в гостиной на 4-м этаже. Если вас устроит это время, я была бы рада переговорить с вами». Едва не поддавшись порыву ответить послушным «хорошо, сестра», Делглиш сказал, что его это устроит. Мисс Тейлор повернулась к Олдермену Килли. «Сейчас я хочу навестить Дейкерс. Потом инспектор Делглиш побеседует со мной, после чего я буду у себя в кабинете в здании больницы. Это на тот случай, если я потребуюсь вам или мистеру Гроуту. Разумеется, вы можете обращаться ко мне в течение всего дня». Не сказав больше ни слова и ни на кого не глядя, она взяла свой чемоданчик и сумочку и вышла из комнаты. Мистер Кортни Брикс небрежным движением открыл для нее дверь и приготовился следовать за ней. Стоя в дверях, он с ехидством сказал, «Ну, раз главная сестра на месте, и такой важный вопрос, как помещение для полиции, решен, то, наверное, теперь можно и больнице разрешить продолжить работу. А на вашем месте, Делглиш, я бы не опаздывал на беседу. Мисс Тейлор не привыкла к неподчинению». И захлопнул за собой дверь. Олдерман Килли немного помолчал с растерянным видом. «Он, конечно, расстроен», — сказал он. «Что же это, естественно, ведь ходили слухи». Тут его взгляд упал на Делглиша. Запнувшись на полуслове, он повернулся к Полу Хадсону. «Ну, мистер Хадсон, вы слышали, что сказала главная сестра? Полиции надо предоставить комнату для посетителей на этом этаже. Не мешкайте, мой дорогой, приступайте к делу». Прежде чем идти в платное отделение, мисс Тейлор переоделась в форменное платье. Кажется, сделала это автоматически, просто по привычке, но, торопливо шагая по узенькой тропинке от дома Найтингейла к больнице и на ходу плотнее запахивая плащ, она поняла, что привычное действие не лишено смысла. Для больницы, конечно, важно, что главная сестра вернулась, но надо еще, чтобы все увидели, что она вернулась. Самый короткий путь в платное отделение был через вестибюль поликлиники. Тут уже начался трудовой день. Быстро заполнялись удобные кресла, заботливо расставленные таким образом, чтобы создать иллюзию непринужденности и уюта, располагающую к отдыху. Добровольцы из женского комитета общества друзей уже восседали за дымящимся электрочайником, подавая чай тем постоянным пациентам, которые предпочитали приходить за час до назначенного времени ради удовольствия посидеть в тепле, почитать журналы и поболтать с такими же завсегдатаями. Проходя мимо них, мисс Тейлор чувствовала на себе их взгляды. На мгновение воцарилась тишина, после чего послышался привычный шелест почтительных приветствий. Каким-то боковым зрением она заметила, как молодые сотрудницы в белых халатах поспешно посторонились, давая ей дорогу, как ученицы медучилища отступили к стенке. Платное отделение находилось на 3-м этаже корпуса, который до сих пор назывался новым, хотя его строительство закончилось в 1945 году. Мисс Тейлор поднялась на лифте вместе с 2 рентгенологами и молодым врачом, живущим при больнице. Пробормотав положенное «здравствуйте, сестра», они застыли в напряженном молчании, а когда лифт остановился, посторонились, пропуская ее. Платное отделение состояло из 21-местных палат, расположенных по обе стороны широкого центрального коридора. Сразу за входной дверью находились кабинет сестры, кухня и подсобка. Когда мисс Тейлор вошла в отделение, из кухни показалась молоденькая ученица-первокурсница. Увидев главную сестру, она покраснела и промямлила что-то насчет того, что надо позвать старшую сестру. «А где старшая сестра?» «В 7-й палате с мистером Кортни Бриггзом, мэм. Его пациент не совсем в порядке». «Не беспокойте их. Просто скажите старшей сестре, когда она появится, что я пришла навестить Деккерс. Где она лежит?»
«В 3-й палате, мэм».
Девушка остановилась в нерешительности. «Не волнуйтесь, я сама найду дорогу. Занимайтесь своими делами». Палата номер 3 — одна из 6 одноместных палат, которые обычно оставляли в резерве для заболевших медсестер, находилась в дальнем конце коридора. И только когда все эти палаты были заняты, заболевших сотрудников помещали в служебные комнаты при других отделениях. «Это не та палата», — отметила мисс Тейлор, которую занимала Джозефин Феллон, когда болела. «Палата номер 3 — самая приятная и солнечная из всех 6 палат для медсестер. Неделю назад в ней лежала сестра с постгриппозной пневмонией. Мисс Тейлор, которая каждый день обходила все палаты в больнице и получала ежедневные сводки о состоянии каждой заболевшей медсестры, подумала, что вряд ли сестра Уилкинс поправилась настолько, чтобы ее можно было выписать. Скорее всего, сестра Брамфетт перевела ее в другое место, чтобы освободить палату номер 3 для Деккерс. Мисс Тейлор догадывалась, почему. Из ее окна был виден газон и аккуратно взрыхленные цветочные клумбы перед фасадом больницы. Зато дом Найтингейла отсюда нельзя было увидеть совсем, даже сквозь голые кроны сбросивших на зиму листву деревьев. Милая Брамфетт. Так воинственно, консервативно в своих принципах и вместе с тем так тонко продумывает все мелочи, когда дело касается благополучия и удобства ее пациентов. Брамфетт, которая так путанно говорит о долге, послушании и верности, но которая совершенно точно знает, что она имеет в виду под этими непопулярными терминами и живет согласно своим представлениям. Она была и навсегда останется одной из лучших платных сестер в больнице Джона Карпендера. Однако мисс Тейлор была рада, что преданность долгу помешала сестре Брамфетт встретить ее самолет в Хитроу. Достаточно того, что, возвращаясь домой, узнаешь о новой трагедии, чтобы терпеть вдобавок еще и выражение собачьей преданности и заботы со стороны Брамфетт. Она выдвинула табуретку из-под кровати и села рядом с девушкой. Несмотря на успокоительное лекарство, прописанное доктором Снеллингом, Деккерс не спала. Она неподвижно лежала на спине, уставившись в потолок. Теперь она перевела взгляд на главную сестру. Он был полон страдания. На прикроватной тумбочке лежал учебник «Лекарственное средство» для медсестер. Мисс Тейлор взяла его в руки. «Вы очень добросовестна, сестра, но почему бы, хоть на то короткое время, что вы здесь находитесь, не взять какой-нибудь роман из библиотечки Красного Креста или какой-нибудь легкий журнал? Может, принести вам что-нибудь такое?» Ответом ей был поток слез. Хрупкая фигурка содрогалась от рыданий, зарывшись головой в подушку и обхватив ее руками. От этого приступа горя сотрясалась вся постель. Мисс Тейлор встала, подошла к двери и, сдвинув дощечку, закрыла смотровой глазок. Затем быстро вернулась на место и стала ждать, не говоря ни слова и не двигаясь, лишь положив руку на голову девушки. Через несколько минут страшные судороги прекратились, и Деккерс немного успокоилась. Прерывающимся от рыданий голосом она заговорила в подушку, так что ее было едва слышно. «Мне так плохо, так стыдно». Мисс Тейлор наклонилась к ней, чтобы разобрать слова, и похолодела от ужаса. «Неужели она слышит признание в убийстве? Не может быть!» Шепотом она начала молиться. «Боже милостивый, только не это дитя! Не может быть, чтобы это дитя...» Она ждала, не смея задать вопрос. Деккерс перевернулась и посмотрела на нее. Покрасневшие и опухшие глаза были как две бесформенные луны на покрывшемся пятнами искаженном страданием лице. «Я грешница, сестра, грешница. Я была рада, когда она умерла».
«Кто? Феллон?»
«Нет, не Феллон. Мне было жалко Феллон. Пирс». Мисс Тейлор положила обе руки на плечи девушки, прижимая ее к постели. Глядя в полные слез глаза, она крепко держала дрожащее тело. «Скажите мне правду, сестра, это вы убили Пирс?»
«Нет, мэм».
«А Феллон?»
«Нет, мэм».
«А вы имеете какое-нибудь отношение к их смерти?»
«Нет, мэм».
Мисс Тейлор облегченно вздохнула, разжала руки и выпрямилась. «Думаю, будет лучше, если вы мне все расскажете». И вот, успокоившись, девушка поведала трогательную историю. Сначала это не казалось воровством, это казалось чудом.
Мамочке так нужно было теплое зимнее пальто, и Деккерс каждый месяц откладывала по 30 шиллингов от своего жалования. Только деньги надо было копить очень долго, а на улице становилось все холоднее. А мамочке, которая никогда не жаловалась и никогда ни о чем ее не просила, приходилось иногда ждать утром автобуса почти 15 минут, и она часто простужалась. Но даже простудившись, она не могла остаться дома. Одна из покупательниц, мисс Аркрайт, только и ждала случая, чтобы мамочку уволили. Конечно, обслуживание покупателей в универмаге не самая подходящая работа для мамочки, но ведь так трудно найти работу, когда возраст уже за 50 и нет квалификации. К тому же молодые продавщицы в отделе не отличаются добротой. Они все время намекают, будто мамочка нерасторопна, что, в общем-то, неправда. Может быть, мамочка и не так быстро двигалась, как они, но она действительно старалась угодить клиентам.